Суне.
С новостями дня вас познакомила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В России вспоминают Анну Политковскую. Четыре измерения Андрея Битова. В Петербурге прошел форум, посвященный 70-летию писателя. И в Париже завершается неделя моды. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в Москве и во многих других городах России сегодня проходят акции памяти убитой год назад журналистки Анны Политковской. В Москве на митинг в Новопушкинском сквере соберутся сторонники Михаила Касьянова. Акция называется «Марш несогласных», хотя и пройдет в форме митинга, поскольку само шествие было запрещено властями. Как заявляют организаторы акции, задача марша – заявить решительный протест постоянным нарушением гражданских прав и политических свобод в России, обострению социального неравенства и нарастающему давлению властей на политическую оппозицию, активистов общественных организаций, частный бизнес и независимые средства массовой информации. Особое внимание на митинге будет уделено нераскрытым политическим убийствам последних лет. В Москве сегодня усилены меры безопасности. В столичном ГУВД сообщают, что на улице выведены около 2500 милиционеров и 500 народных дружинников. О сегодняшнем марше не согласны, говорит советник Михаила Касьянова Елена Дикун.
Митинг состоится сегодня в час дня в Новопушкинском сквере. Организатором мероприятия выступает РНДС. Во главе с Касьяновым. К нам присоединилась московская честинская группа «Другая Россия», в частности, примет участие Эдуард Лимонов, «За права человека» и партия Рыжкова, «Союз журналистов».
Санкционирована ли эта акция властями?
Да, мы получили согласование с московским правительством на проведение митинга, на проведение шествия, которое тоже просили, было сказано.
Цели и задачи вашей акции сегодняшней?
Во-первых, сегодня, как известно, годовщина гибели Анны Политковской. И митинг приурочен к годовщине этого убийства. Но цель и задача шире. Поднять вопрос о том, что происходит с оппозицией, о том, в каких ситуациях она находится, о том, что не существует свободы слова, что в стране существуют политические репрессии.
Как вы относитесь к тому, что сейчас в центре Москвы стянуто большое количество сотрудников милиции? Или, по вашему мнению, это связано с акцией «Движение наше», которое будет поздравлять Владимира Путина с днем рождения?
Я знаю, нашисты, они на другой территории Москвы будут. Но я надеюсь, что власти и милиция проявят все возможные, сделают усилия для того, чтобы мероприятие прошло мирно и не было никаких эксцессов. Думаю, что провокации возможны. Тут все будет зависеть от того, как будет действовать милиция.
Говорила советник Михаила Касьянова Елена Дикун. Сегодня же акции памяти Анны Политковской проводит и другая оппозиционная сила – Объединенный гражданский фронт Гарри Каспарова. Его сторонники соберутся в том числе и в Екатеринбурге. На линии прямого эфира из Екатеринбурга корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец. Евгения, здравствуйте. Расскажите, что будет проходить у вас?
Здравствуйте. Сегодня, прежде чем через час примерно начнется митинг Объединенного гражданского фронта в Екатеринбурге, в эти минуты уже проходит в Доме актера собрание, памятное собрание памяти Анны Политковской. Его организовало правозащитное общество «Мемориал». Они собрали своих сторонников, активистов свердловских отделений некоторых политических партий. И активное участие в организации этой встречи принимало областное отделение Союза журналистов. Как сами организаторы объясняют, с большой долей натяжки и условности, конечно, но вот эта встреча, это будет нечто вроде попытки взглянуть на жизнь общества за год, прошедший со дня смерти Анны Политковской, ее же глазами, и пропуская все происходящее в политике и общественной жизни через систему ценностей принципиального человека и действительно профессионального журналиста. Примерно в 13 часов по московскому времени участники встречи собираются выйти на митинг на центральную площадь Екатеринбурга. Да, кстати, забыла упомянуть, что на встрече общества «Мемориал» будут участникам раздавать книгу политолога и публициста Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна». Что же касается будущего митинга на центральной площади города, то прямо там будет установлен широкоформатный телеэкран, и активисты Объединенного гражданского фронта и Движения против насилия обещают транслировать там видеозапись прошлогоднего выступления Анны Политковской на съезде «Другой России», и также сделать трансляции обращения Елены Боннер, Гарри Каспарова и заявления Александра Литвиненко о том, что Анну Политковскую убил Путин, ну, иначе говоря, о причастности президента к смерти Анны Политковской. Конечно же, на митинге запланировано выступление представителей общественности, и каждый обычный гражданин, кто проходит мимо, а также участники митинга, смогут зажечь свечу памяти в честь Анны Политковской. Аслан?
Спасибо, Евгения. Евгения Назарец, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге. И вновь к событиям в Москве. Сегодня в российской столице, в сквере на Болотной площади, уже открылась фотовыставка памяти Анны Политковской. Там находится и наш корреспондент Мумин Шакиров. Он на линии прямого эфира. Мумин, здравствуйте. Расскажите, как проходит это мероприятие.
Здравствуйте. Вот мероприятие началось в 11 часов. Сюда подходят журналисты, представители правозащитных организаций, коллеги и друзья Анны Политковской. Вдоль аллеи развешаны фотографии, рассказывающие о Чеченской войне, много фотографий самой Политковской. И даже есть фотографии середины 80-х годов, когда в Грозном, в Чечне еще был мир. Один из организаторов выставки, Татьяна Лапшина, представляющая центр «Демос», я сейчас вам передам трубку, и она расскажет о значении этой выставки для нас, для друзей, для коллег и для всех тех, кто внимательно следил за творчеством Анны Политковской.
Добрый день. Сегодня для нас, когда прошел год со дня убийства Политковской, очень важно так собраться и вспомнить о том, что она делала, вспомнить о том, о чем она писала. И на этой выставке, что самое главное, по-моему, не только портреты Политковской, не только портреты разных мемориальных акций, которые прошли в самых разных городах год назад, но фотографии, прекрасные фотографии русских и иностранных фотографов Чечни, фотографии разных лет. А фотографии тех событий, о которых так много писала Анна Степановна, и тех людей, которые могли бы стать ее героями. Вот почему-то не стали, а могли бы. И это такая возможность вспомнить о ней, о том, что она делала, вспомнить о том, что ее работа не пропала, что жизнь продолжается.
Арслан, я хочу еще добавить буквально несколько слов к тому, что произошло. Это была Татьяна Лапшина здесь рядом. Автобусами подвозят пенсионеров, на шее у них шарфы, старшее поколение написано. И здесь, я так понимаю, сейчас начнется митинг против СПС, Союза правых сил, так, по крайней мере, говорят те люди, пенсионеры, которые сюда пришли. Это буквально в 30 метрах от того места, где проходит выставка. Вот так вот власть реагирует на фотовыставку, которую организовали друзья и коллеги Анны Политковской. Арслан?
Спасибо, Мумин Шакиров. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», который находится на Болотной площади в Москве, где сегодня открылась фотовыставка памяти убитой год назад журналистки Анны Политковской. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу. Итак, акция в памяти убитой ровно год назад журналистки Анны Политковской проходит сегодня в России и за рубежом. В Москве на митинг в Новопушкинском сквере соберутся сторонники Михаила Касьянова. Сегодня же прокремлевские движения в Москве, в Петербурге проводят массовые митинги и концерты в честь дня рождения президента Владимира Путина. У восточного побережья Китая терпит бедствие сухогруз с российскими моряками на борту. На зарегистрированном в Гонконге судне «Аладдин Дрим» 27 иностранных моряков, включая граждан России, Индии и Филиппин. В Веденском районе Чечни на окраине селения Дарго минувшей ночью произошло столкновение между группой боевиков и полком милиции. В ходе перестрелки один маджахед был убит. Более 60 правозащитников, политиков и деятелей культуры из разных стран подписали открытое письмо с призывом к российским властям найти убийц журналистки Анны Политковской. «Наш долг перед памятью Анны – защитить немногих, которые продолжают говорить от лица тех, кого никто не хочет слушать», – говорится в открытом письме. В числе поставивших подписи под обращением – лауреат Нобелевской премии Десмон Туту, Елена Боннер, Владимир Буковский, Ванесса Редгрейв, Лорд Джад и другие известные правозащитники. Накануне было объявлено, что в Москве задержан криминальный авторитет из Украины, которого подозревают в причастности к убийству Политковской. Его имя и подробности задержания не сообщаются. По словам главы Следственного комитета при прокуратуре России Александра Бастрыкина, есть очень серьезное основание полагать, что следствие вышло на конкретных исполнителей. Бастрыкин также не исключает, что заказчик убийства Политковской может находиться за границей. Сотрудники «Новой газеты», ведущие в сотрудничестве с Генпрокуратурой свое расследование, убеждены, что следствие пытаются развалить, организовывая утечки информации о его работе, и утечки эти возникают по воле заказчиков преступления. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Олегу Кусову.
С понедельника, 1 октября, в редакции «Новой газеты» работает мобильный телефон Анны Политковской. Об этом рассказал главный редактор издания Дмитрий Муратов, который в четверг принял участие в международной конференции, посвященной памяти Анны Политковской, прошедшей пражской штаб-квартире «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Этот телефон перестал отвечать 7 октября прошлого года. По этому телефону звонили сотни людей. Они к Политковской шли с болью. В редакции выстраивалась очередь. Я должен признать, мы с ней регулярно по этому поводу ругались и спорили. Она вынуждена была взять на себя часть функций государства по оказанию помощи людям. Людям, которые пострадали на Чеченской войне. По этому телефону она слышала множество проклятий и угроз. Слышала много благодарностей. Звонили ей, назначали встречи, на которых она получала важнейшую информацию о коррупции в Российской Федерации. А несколько дней назад мы нашли нового владельца этого номера и договорились с ним. Мы снова забрали этот телефон себе, и в понедельник мы этот телефон включили. Мы включили этот телефон, и на нем дежурят специальные корреспонденты редакции «Новой газеты».
Среди всех, кто дежурил на мобильном телефоне Анны Политковской, обозреватель «Новой газеты» Ольга Боброва.
Несколько сотен человек, если уже счет не пошел на тысячи, нам позвонили. Звонят со всего мира, при том, вот если преимущественно было, по крайней мере, в первые дни звонили, не могу сказать, что из Москвы и из Санкт-Петербурга, из со всей России звонили. Вот сейчас пошло очень много международных уже звонков, судя по всему, сыграло какую-то роль вот то освещение, что по всему миру показывает, что работает телефон Анны Степановны. Звонят со словами сочувствия, звонят с какими-то своими трудностями, звонят с пожеланием близким.
А есть среди позвонивших те, кто хорошо знал Анну Степановну, о ком она писала в своих статьях?
Разумеется, звонят ее герои, звонят герои с продолжением своих историй. К сожалению, это часто очень печальное продолжение, потому что вот несколько было, вот даже на моей памяти, вот те звонки, которые я принимала, случаев, когда люди констатируют, что все, вот не стало ее, и все вернулось на прежние рельсы. То есть та же прокуратура, та же милиция, тот же ОМОН в масках и так далее. Звонят люди, которые с ней работали, правозащитники звонят, из-за рубежа люди, которым посчастливилось ее знать, звонят.
Как долго будет еще работать телефон Анны Политковской?
До 8 числа.
Сотрудники «Новой газеты» ведут собственное расследование убийства Анны Политковской, при этом оказывают существенную помощь следственной группе Генеральной прокуратуры. Однако представители других ведомств, как заметил главный редактор издания Дмитрий Муратов, прилагают большие усилия для развала дела.
Они стараются... Они – это коррумпированные сотрудники силовых структур России, специальных российских служб. Они стараются развалить дело, которое ведет Генеральная прокуратура России и редакция «Новой газеты». Я вам могу сказать, что именно сотрудники специальных служб и сотрудники Министерства внутренних дел помогали, участвовали и организовывали убийство Ани. Безнаказанно люди используют все возможности специальных служб для того, чтобы вредить своему народу и убивать журналистов. Подонки сдают в лизинг возможности специальных служб организованным преступным сообществом. И именно теперь они хотят развалить это дело. Когда стало понятно, что Генеральная прокуратура не без нашей помощи вышли на след, и те сотрудники специальных служб и правоохранительных органов начали давать показания, вдруг начались диковинные утечки по этому делу. Спикер Московского городского суда выходит к журналистам, срочно вызванным зачем-то, и диктует им список всех задержанных по делу. В Книгу рекордов Гиннесса я послал письмо с заявкой. Она должна туда быть внесена. Такой открытости не было никогда. Фактически срывались все следственные мероприятия. Затем генерал КГБ Купряшкин выходит и по телевидению. Первый раз в жизни он появился на телевидении, с тех пор больше никогда не появлялся. И вдруг он срочно называет фамилию задержанного подполковника ФСБ. Я вам скажу зачем. Чтобы все, кто это услышал и причастные к этому делу, не сумели скрыться. А затем начались утечки с биографиями и фотографиями задержанных. Я могу сказать одно, что если мы сумеем установить, каким образом произошли эти утечки, мы сумеем понять, кто заказчик.
Это был фрагмент выступления главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова на международной конференции, посвященной памяти Анны Политковской, прошедшей в пражской штаб-квартире «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В пятницу Международный форум памяти Анны Политковской должен был пройти и в Нижнем Новгороде. Организатором форума выступил Нижегородский фонд поддержки толерантности. Уже было известно место проведения мероприятия – конференц-зал отеля «Центральный». Участники заявили о том, что они собираются не только вспомнить Анну Политковскую, но и обсудить положение правозащитников и свободу прессы в стране. Однако в последний момент власти фактически сорвали проведение международного форума. Об этом «Радио Свобода» рассказал глава Нижегородского фонда в поддержку толерантности Станислав Дмитриевский.
Мы планировали провести несколько круглых столов. Ну, во-первых, мы хотели посадить за один стол жертв внесудебных казней, зачисток и других преступлений, совершенных государством в Чечне, и жертв чеченского терроризма, а прежде всего жертв Дубровки и жертв Норд-Остера. Дальше мы планировали посадить за другой круглый стол советских политзаключенных с одной стороны и политзаключенных новейшего времени. Мы хотели, наконец, провести вечер памяти Анны Политковской.
Говорил глава Нижегородского фонда поддержки толерантности Станислав Дмитриевский. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Годовщине гибели Анны Политковской посвящена сегодняшняя программа на Радио Свобода «Свободная тема». В ней принимает участие заместитель председателя Федерального политсовета партии «Союз правых сил» Леонид Гозман, политолог Заинди Чалтаев, жительница Москвы Марина Кондратьева, доктор исторических наук из США Микаэла Пола и студенты московских вузов. Эфир сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 23 минуты. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Начнется ли революция в Бирме? Коррупция в Олимпийском Сочи? Роскошь и интриги в ресторане ЦДЛ? В моде ювелирные коллекции в русском стиле? Материал на эти темы в обзоре американских еженедельников.
В статье «Агония Бирмы» Time рассказывает о последних событиях в этой полузабытой стране. В столице государства Рангуне военная хунта, находящаяся у власти уже 45 лет, учинила расправу над мирными демонстрантами, недовольными существующим режимом. Шафрановое одеяние буддийских монахов обычно ассоциируется с обретением душевного покоя, но у сторонников военного режима клерикалы вызывают только одно желание – стрелять. В августе этого года власти арестовали десятки активистов демократической оппозиции, и буддийские монахи возглавили движение протеста. Люди доверяют только им и привыкли считаться с их мнением. Во время марша монахов по улицам Рангуна к ним присоединились обычные люди, которые не читали молитву, но выкрикивали лозунги, призывающие к демократии. «Народ – единственное оружие, которым мы располагаем», – говорит пожилой учитель, наблюдавший за процессией. «Власти мечтают расправиться с недовольными, но всех не запугаешь». Солдат, противостоящих демонстрантам, в толпе называли нелюдями, и подобные настроения типичны не только для столицы. Можно ли назвать происходящее в Бирме началом еще одной революции, на этот раз шафрановой, задает вопрос Time.
«Беда на Черном море» — так озаглавлена статья журнала Newsweek, посвященная предстоящей Олимпиаде в Сочи. По мнению журнала, Путин решился на весьма рискованное предприятие, избрав для главных спортивных состязаний свой любимый курорт. И не только потому, что еще неизвестно, чем обернется грузино-абхазский конфликт. Не исключено, что участникам игр 2014 года придется соревноваться под грохот канонады. Огромные средства, которые намечено вложить в строительство инфраструктуры, могут быть попросту разворованы местными бюрократами. Уже сейчас они видят свою главную задачу в том, чтобы вытрясти как можно больше денег из бизнесменов. Эффективных мер по борьбе с коррупцией администрация города явно предпринимать не собирается. Достаточно вспомнить недавнее высказывание мэра Сочи, которое он сделал в интервью корреспонденту Newsweek. Городской глава решительно заявил, что коррупции в Сочи не существует вовсе, и если журналист осмелится напечатать нечто негативное о городе, то не поздоровится ни ему, ни его семье. Позднее мэр сказал, что пошутил. Путин уверен, что его Олимпийские игры пройдут с невиданным триумфом. Но далеко не все разделяют эту уверенность. Россия как была, так и остается малопредсказуемой. Если выделенные средства разворуют и поток нефтяных денег иссякнет, то любимая затея Путина может с треском провалиться.
Ресторан Московского дома литераторов всегда славился отменной кухней. Там вкусно все, будь то итальянская или традиционная русская еда. Официанты вежливы и предупредительны. К тому же там есть нечто, что отличает писательский клуб от прочих дорогих московских ресторанов. Это изысканный интерьер обеденного зала, отделанного в стиле европейского средневековья и украшенного массивной дубовой лестницей, ведущей на балкон. Там расположена гостиная для избранных. Искусно выполненная резная деревянная решетка, которой украшены стены гостиной, позволяет шпионить за теми, кто обедает внизу. Именно в дубовом зале ресторана обсуждались вопросы, которые влияли на драматические события в истории советской литературы. По одной из легенд, до переворота 17-го года здание принадлежало масонской ложе, членами которой были самые титулованные российские аристократы. В дубовом зале также устраивались великолепные светские рауты. Во время одного из таких мероприятий царь Александр III поскользнулся на знаменитой дубовой лестнице и сломал лодыжку. С приходом большевиков здание превратили в приют для бездомных, но в 1934 году Сталин положил этому конец и отдал здание только что образованному Союзу писателей, а дубовый зал стал самым вожделенным, престижным и не слишком дорогим рестораном страны. Там очень любил бывать Лаврентий Берия. Он обедал в секретных комнатах, расположенных наверху, и выбирал среди посетительниц ресторана очередную жертву для сексуальных утех. Позднее в дубовом зале собирались и лояльные властям писатели, и диссиденты. Там они вместе обедали, напивались и частенько дрались. Ресторан до сих пор называют писательским клубом, хотя литераторы, которые, как правило, бедны, в большинстве своем сидят по домам. А знаменитый дубовый зал посещают люди, не имеющие отношения к творчеству, но зато с туго набитыми кошельками, рассказывает «Тайм».
В древние времена люди носили украшения, чтобы уберечь себя от злых духов. Современные модницы все чаще используют драгоценности, чтобы подчеркнуть индивидуальность. Забудьте о надоевших сердечках и подвесках в виде балетных тапочек. Последние ювелирные коллекции состоят из более изысканных вещей. Представьте себе золотой браслет, украшенный русскими матрешками и пасхальными яйцами, выполненными в стиле Фаберже. Внутри каждой матрешки, как и полагается, находится меньшая по размеру куколка, а пасхальные яйца непременно с сюрпризом. И все это размером не более 2-3 сантиметров. Такие вещи не могут оставить равнодушными, и страстное желание приобрести их сдерживает только цена, пишет Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. В Париже завершается неделя моды. Загадочное событие в графстве Йоркшир, и врачи борются за спасение жизни Александра Абдулова. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что сегодня с 3 до 8 часов вечера в эфир Радио Свобода, выйдет цикл передач «Свободный день». Журнал «Не болей». В гостях у передачи «Читаем журналы». Писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер прокомментирует события недели. Кроме того, в эфире традиционные воскресные программы «От А до Я», «Голоса большого города», «Мужчина и женщина» и многое другое. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Акция в память убитой ровно год назад журналистки Анны Политковской проходит сегодня в ряде российских городов. В Москве на митинг в Новопушкинском сквере соберутся сторонники экс-премьера Михаила Касьянова. Сегодня же прокремлевские молодежные движения в Москве и Петербурге проводят массовые митинги и концерты в честь дня рождения президента Владимира Путина. У побережья Китая терпит бедствие сухогруз. На борту зарегистрированного в Гонконге судна 27 иностранных моряков, включая граждан России, Индии и Филиппин. В субботу у сухогруза вышел из строя главный двигатель. Из-за ураганного ветра китайским спасателям пока не удается взять судно на буксир. В Веденском районе Чечни на окраине селения Дарго минувшей ночью произошло столкновение между группой маджахедов и полком милиции. В ходе перестрелки один маджахед был убит. Около 550 человек, по последним данным, заразились острой кишечной инфекцией в Ставропольском крае. 355 заболевших госпитализированы, подавляющее большинство из них – дети. В московских больницах остаются 43 пострадавших при пожаре в Институте государственного и корпоративного управления. Состояние 9 из них крайне тяжелое. В Пакистане в ходе войсковой операции убиты 20 боевиков-сторонников талибов, 15 ранены. Погибли двое военнослужащих правительственных сил. Власти Мьянмы сообщили, что арестовали еще 78 человек, несмотря на международные протесты и санкции. Число задержанных противников военного режима, по официальным данным, приближается к 1000. Но правозащитники считают, что их более 6000. В Испании тысячи демонстрантов вышли в субботу на улицы городов страны Басков и области Наварра. Они протестовали против ареста в четверг лидеров запрещенной сепаратистской партии Батасуна. В Памплоне при столкновениях с полицией были ранены несколько демонстрантов.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. И далее в нашем выпуске «Исторический календарь».
8 октября 1917 года председателем Петроградского совета, где большевики получили большинство, был избран Лев Троцкий. В партию Троцкий вступил лишь летом того же года и сразу же после неудачного июльского выступления был посажен временным правительством в петроградскую тюрьму Кресты. Впрочем, временное правительство его вскоре освободило. Оказавшись на свободе, Троцкий в качестве председателя Петроградского совета стал не только первым оратором революции. На его выступлениях в церкви «Модерн» не бывало свободных мест, но и руководителем готовящегося переворота.
9 октября 1874 года родился Николай Рерих, живописец, театральный художник, путешественник, мистик. Его главные работы – «Начало Руси», «Славяне», «Заморские гости», «Крик змея», «Учители Востока». Зачарованный таинственной Азией в 1928 году, Рерих поселился в индийской долине Кулу. Мистико-символическое учение Рериха пользовалось за границей огромной популярностью. В 1935 году по всему миру насчитывалось более 80 рериховских обществ. По инициативе художника в 1929 году был разработан международный пакт об охране культурных ценностей, получивший название «Пакта Рериха». Именно этот документ стал основой заключительного акта Международной конвенции о защите культурных ценностей, подписанного в Гааге в 1954 году.
10 октября 1848 года австрийская балерина Фанни Эльслер дебютировала на сцене Петербургского Большого театра в балете «Жизель». Выступление 38-летней танцовщицы поначалу было воспринято сдержанно, однако драматический дар и темперамент Эльслер в конце концов покорили публику. Об исполнении Эльслер знаменитой «Качучи» современник писал: «Из этой пляски она создала целую поэму. То она молит о взаимности страстным преданным взором, то возбуждает сладкую негу телодвижением ей одной свойственным. Только с последними ударами кастаньет зритель приходит в себя и просыпается. Он видел дивный сон». Растроганная графиня Растопчина, одна из первых русских поэтов-женщин, посвятила Фанни Эльслер стихи. «Не улетай, прелестное создание, не покидай тобой плененный край, останься нам, сердец очарования, не улетай».
11 октября 1919 года родился выдающийся американский джазовый барабанщик Арт Блейки.
Октября 1924 года скончался знаменитый французский писатель Анатоль Франс. пережив эпоху Наполеона III, поражение Франции в войне с Германией, Парижскую коммуну и Первую мировую войну, Франс, по словам Андре Муруа, сохранил оптимизм и юмор. Все романы писателя от «Преступления Сильвестра Бонара» до поздних «Маленького Пьера» и «Жизни в цвету» несут печать сатирического ума и гуманизма. Секретарь Франса Жан-Жак Бруссон передавал слова писателя о его литературном кредо. «Самые лучшие сюжеты, самые простые, самые непритязательные. Ласкайте долго вашу фразу, в конце концов она станет улыбаться». Самым страшным ругательством Анатоля Франса было «скопец».
13 октября 1982 года в Бразилии, неподалеку от города Фос-ду-Игуасу, завершено сооружение плотины Ит-Айпу через реку Парана, которая вошла в комплекс самой мощной гидроэлектростанции в мире. Строили гигантскую плотину 3 года, ее длина 8 километров, высота 196 метров, ширина 400 метров, она в 5 раз больше Асуанской ГЭС. При завершении строительства на дно реки Параны опустили 12 огромных ворот, закрывающихся с помощью гидравлических устройств. На эту операцию ушло 8 минут. Плотина образовала искусственное озеро площадью 1500 квадратных километров. На строительстве электростанции, которая обошлась в 11 миллиардов долларов, трудилось 28 тысяч рабочих. Электроэнергию и Тайпу делят между собой Бразилия и Парагвай.
Четырнадцатого октября 1962 года американский самолет У-2 провел разведывательное фотографирование территории Кубы, куда были секретно доставлены советские ракеты. На следующий день расшифровки фотографий оказались на столах президента США Джона Кеннеди и руководства ЦРУ. Президент не спешил и только через 8 дней заявил о вероломстве Советов, установивших ракеты на Кубе. Вечером того же дня пришло сообщение, что американские ракеты на базах в Турции подготовлены к запуску. В течение 3 дней обмен резкими посланиями между президентом Кеннеди и советским лидером Хрущевым довел конфликт до угрозы военных действий, пока, наконец, Вашингтон не предложил Москве дипломатический выход из конфликта, пообещав не трогать режим Фиделя Кастро в обмен на вывод советских ракет с Кубы.
В программе «Свобода в полдень» исторический календарь. В эти выходные завершается неделя моды сезона «Весна-лето 2008», проходившая во французской столице. С подробностями наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич.
Что общего между пылесосом и дамским нарядом? Дай Фудживара, стилист модного дома Исимиаки, вдохновлялся при создании своей коллекции именно этим, казалось бы, малопривлекательным устройством для уборки квартиры. В результате как женские, так и мужские костюмы были украшены трубами и шлангами, а спины и бока платьев были вздуты, как будто наполненные воздухом. Название коллекции «Ветер» говорило само за себя. Удивила зрителей и коллекция дома Селин, в которой широко использовался китовый ус. Затянутые корсажи и пышные кринолины напомнили о временах прабабушек. Ивана Амазич, создавшая коллекцию, хотела подчеркнуть женственность силуэтов и придать движение пышным юбкам и платьям. В непривычном футуристическом стиле прошел показ марки «Живанши», модельер которой Рикардо Тиски показал собравшимся смелую авангардную коллекцию, наполненную геометрическими рисунками и шарообразными формами. Напротив, верен себе остался знаменитый итальянский кутюрье Валентино Гаравани, для которого нынешний показ стал последним. Глава одноименного дома моды Валентино, уходящий на пенсию после 45-летней карьеры в мире моды, распрощался с публикой со слезами на глазах. Отныне во главе дома Валентино станет бывшая стилистка Гуччи Алессандра Факинетти. Валентино, по признанию большинства его коллег, настоящая легенда мира моды. Он одевал пол Голливуда, на его памяти работа и с Одри Хепберн, и с Жаклин Кеннеди «Анасис», для второго замужества которой Валентино создал свадебное платье. Неизменно элегантный женственный стиль итальянского модельера, его рюши, воланы и легендарный алый цвет его вечерних платьев имеют не только поклонников. Так Анна Пьяджи, редактор итальянского Vogue, сочла, что дефиле кутюрье было неэстетичным, несовременным и скучным. Это мнение не разделяет другой легендарный кутюрье, неизменный стилист дома Шанель в течение многих лет Карл Лагерфельд, заявивший, что уход Валентина, находящегося в расцвете творческих сил, будет потерей для мира моды. Дань знаменитому стилю Жаклин Кеннеди Анасис отдал в своей новой коллекции французский кутюрье Кристиан Лакруа, о своей работе, сказавшей так: «Если бы у меня было чуть больше времени, я бы еще расширил коллекцию. Творчество – это для меня как дыхание. Каждый день я ищу и нахожу новые источники вдохновения. Они мне необходимы, как курильщику порция никотина». Другой французский кутюрье Жан-Поль Готье наполнил подиум девушками, наряженными в пиратов и курящими трубки. Вот как разъяснил свою идею сам Готье. Пираты – это вечные путешественники, которые берут все, что попадается им под руку, и смешивают стили и обычаи разных стран. Эта гетерогенность очень соответствует тому стилю, в котором я всегда работал и продолжаю работать. Ну а если подытожить неделю моды и выделить одно незаменимое одеяние и один доминирующий цвет, то это будут бесформенные шаровары, присутствующие в большинстве коллекций, и все оттенки серого цвета. Серый в этом сезоне заменил универсальный черный цвет, от которого многие кутюрье вообще отказались.
В четверг в Москве был объявлен короткий список русского букера. У этой некогда главной литературной премии России в последние годы появилось несколько серьезных конкурентов, и сейчас русский букер переживает не лучшие времена. На церемонии оглашения списка побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Церемония объявления финалистов проходила по традиции в пятизвездочной гостинице «Золотое кольцо». По традиции же победитель получит 20 тысяч долларов. Это произойдет 5 декабря. По 2 тысячи долларов остальные авторы короткого списка. В него вошел наш коллега Александр Ильичевский с романом «Матисс», Андрей Дмитриев, роман «Бухта радости», Юрий Малецкий, роман «Конец иглы», Игорь Сахновский, книга «Человек, который знал все», Алекс Тарн, роман «Бог не играет в кости», и Людмила Улицкая, книга «Даниэль Штайн, переводчик». С последней связана основная букеровская и шире основная премиальная интрига года. С одной стороны, специалистам понятно, что это наиболее значительная русская проза. С другой, Улицкая уже была букеровским лауреатом. А с третьей, роман Улицкой может получить премию «Большая книга» в конце ноября. «Большая книга» составляет конкуренцию букеру, и букеровское жюри может решить, что одной из главных премий Улицкой будет достаточно. Наградит ли вообще русское литературное сообщество книгу о польском еврее, католическом священнике, спасителе евреев во время Второй мировой войны и жителе Израиля? В шорт-лист русского букера вошло одно произведение, содержание которого перекликается с романом Улицкой, говорит литературный секретарь премии Игорь Шайтанов.
Одной из особенностей букера и букеровского списка в этом году оказалось то, что неожиданно прорвались произведения, ну, скажем так, низких или ранее недопускаемых, но, безусловно, популярных жанров массовой литературы. Алекс Тарн, известный автор боевиков, который в этот раз написал неожиданную книгу, связав интригу политического боевика с проблемой Холокоста.
Вопреки сообщению Игоря Шайтанова об интересе премии к разным жанрам, жюри не заметило в длинном списке Пелевина и Сорокина, которые в этом сезоне выступили с сатирическими картинками русской жизни. В финал премии не попали и другие значительные писатели – Айтматов, Маканин, Быков, Волос. Говорит председатель букеровского жюри, писатель Асар Эппель.
В этом году, как никогда, литературные гранды наши издали по роману. У нас были в руках все козырные писатели. И надо вам сказать, что если я жил тихо и в домашней обстановке, то теперь из 78 писателей, которые были представлены, 77, кроме будущего лауреата, станут моими супостатами.
Так считает Асар Эппель, председатель жюри премии «Русский букер». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Акции в память убитой ровно год назад журналистки Анны Политковской проходят сегодня в России и за рубежом. У восточного побережья Китая терпит бедствие сухогруз с российскими моряками на борту. В московских больницах остаются 43 пострадавших при пожаре в Институте государственного и корпоративного управления. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Обнародованные видеозаписи последних часов принцессы Дианы. Знаменитые режиссеры пытаются сохранить парижский клуб. Врачи борются за спасение жизни Александра Абдулова. Эти сюжеты в рубрике Софьи Корниенко «Гламорама».
Выразительные кадры последних часов жизни принцессы Уэльской Дианы, спокойной, счастливой, с постоянной улыбкой на устах, впервые показали на этой неделе присяжным в Королевском суде Лондона, а также миллионам телезрителей и читателей сайтов британских интернет-изданий. Слушания по делу о гибели принцессы и ее друга Доди Альфаеда возобновились во вторник. Неизвестные ранее широкой публике видеозаписи, отснятые 31 камерой наблюдения в парижском отеле «Риц», призваны прояснить некоторые подробности роковой ночи на 31 августа 1997 года, пишет газета «Телеграф».
Запись начинается в 16:35 предыдущего дня. Диана и Доди входят в холл отеля и садятся в тесный лифт с зеркальными стенками. Диана смеется в камеру. Через 8 часов их «Мерседес» разобьется в туннеле под сеной. Владелец отеля «Риц», отец Доди, Мухаммед Альфаед, в смерти влюбленной пары винит принца Филиппа и секретные службы Великобритании, которые якобы не могли допустить, чтобы отчимом кронпринца стал мусульманин. Представленная в суде видеозапись отслеживает также действия главы службы безопасности отеля Анри Поля, который был за рулем разбившегося «Мерседеса» и тоже погиб. Мухаммед Альфаед подозревает Анри Поля в сговоре с британскими агентами МИ-6. Следствие по делу о гибели принцессы Дианы, завершившееся 3 года назад, установило, что Анри Поль был попросту нетрезв и не справился с управлением автомобилем. На видео Поль действительно отправляется в бар, однако в самом баре видеокамеры не оказалось. Присяжным были также показаны кадры, на которых Поль машет рукой, будто бы дает собравшимся у отеля папарацци сигнал, что Диана и Доди садятся в машину. Камеры слежения отсняли также посещение Доди Альфаеда ювелирного магазина, где, по словам его отца, он должен был забрать кольцо для помолвки с Дианой. На кадрах видеозаписи, однако, отчетливо видно, что Доди вынес из магазина только брошюру, то есть остается неясным, собиралась ли пара пожениться. В ходе слушаний, которые продлятся полгода, присяжным предстоит досконально изучить каждую минуту ценного видео. Им пообещали также раскрыть дополнительные интимные подробности из частной жизни Дианы, которые исключат вероятность того, что на момент гибели принцесса была беременна. В отличие от завершившегося следствия, текущие слушания не ставят своей целью выявить виновных, в них не будет ни обвинений, ни защиты. Единственная цель слушаний – раз и навсегда установить, где, как и когда возникла причина смерти. Как пишет «Таймс», королевская семья, в особенности сыновья Дианы, очень надеются, что слушания подведут черту под всеми спекуляциями о смерти принцессы. Однако, пишет газета, теории заговора вряд ли когда-нибудь исчезнут полностью.
Descends.
Pourquoi? Qu'est-ce qui te prend?
Je te dis de descendre.
Mais pourquoi?
Allez bien.
Mais laisse-moi.
Allez bien.
Laisse-moi.
Viens.
Laisse-moi.
Faites ce que j'ai dit.
Режиссеры с мировым именем встали на защиту маленького артхаусного киноклуба в предместье Парижа. В нелегкой схватке французского кино с Голливудом европейцы отказываются сдаться без боя, пишет французская «Либерасьон». Дэвид Линч, Вим Вендерс и Вон Карвай – вот всего 3 имени из звездного списка из 60 режиссеров, выступивших в поддержку «Синема Жорж Мелье», самопровозглашенного ангела-хранителя французских синефилов, который пытается поглотить крупная сеть мультиплексов «ЖСЕ».
Синема Жорж Мелье открылся в 60-е годы и был назван так в честь праотца кино, создателя первого кинопавильона и первых живых картинок. Теперь в киноклубе идут показы французских и редких зарубежных фильмов. В частности, в этом месяце здесь идут «Контроль» голландца Антона Курбайна о группе Joy Division и «Сокуровская Александра». Киноклуб получает субсидии от государства и собирался увеличить количество залов, однако сеть мультиплексов увидела в этом нарушение антимонопольного законодательства и подала на «Синема Жорж Мелье» в суд. Режиссеры со всего мира обратились ко французскому правосудию с призывом встать на сторону маленьких кинотеатров во время, когда кино уже сведено к потребительскому товару, пишет газета. Франция – одна из немногих стран мира, где кинопродукт местного производства по популярности превосходит голливудский импорт, и все это благодаря госсубсидиям.
Veux-tu que je dise un secret, Séverine? Je t'aime chaque jour davantage.
Moi aussi, Pierre. Je n'ai que toi au monde. Mais je...
Mais quoi? Moi aussi, je voudrais que tout soit parfait.
Личный врач президента США Ричард Клаузнер, автор нескольких научных открытий в области борьбы с раком, дал согласие оперировать известного актера Александра Абдулова в Израиле. Однако на днях Александр Абдулов вернулся из израильской клиники Ихилов, где провел около месяца, обратно в Москву. Каждый перелет для больного раком легких в тяжелой стадии связан с серьезным риском. Да и сама операция рассматривалась израильскими врачами как крайне вариант. Операция не дает гарантии прекращения распространения метастаз и сильно ослабляет организм. Израильские специалисты рекомендовали сначала прибегнуть к химиотерапии. Тем не менее, врачи в Москве склоняются к необходимости срочного хирургического вмешательства.
В интервью российской прессе Абдулов сказал, что привык переживать тяжелые моменты своей жизни сам, в крайнем случае со своими близкими. «И вы знаете, я думаю, все будет хорошо. Я в это верю», — заключил Абдулов. Как говорил Юрий Владимирович Никулин, мой любимый клоун, когда его спрашивали про Мухтара, он постарается. Я постараюсь. Актер добавил, что был приятно удивлен, когда увидел, скольким людям небезразлична его судьба. Все свободное время Абдулов сейчас проводит с женой Юлией и полугодовалой дочкой Женей на даче в ближнем Подмосковье. В ближайшие дни консультации актера с лечащими врачами продолжится. По мнению врачей, чрезвычайно большую роль в борьбе с болезнью играет позитивный настрой.
На этой неделе в течение 4 дней в Петербурге проходил форум или фестиваль «Империя. 4 измерения Андрея Битова», посвященный 70-летию писателя и 50-летию его творческой деятельности, рассказывает Татьяна Вольская.
Перечислять мероприятия форума – дело неблагодарное, пересказывать научные доклады – тоже. Но все участники в один голос отмечают, что форум проходил на редкость неформально, изобретательно, весело, а местами и таинственно, как, например, на ночной встрече в Пушкинском доме, о которой говорит исполнительный директор Международной ассоциации центров современной культуры «Живая классика» Марина Смирнова.
Мы хотели, во-первых, посетить Пушкинский дом ночью, так как действие в романе происходило ночью, погром был устроен на ночное время, то мы решили вот именно попасть туда как раз ночью. Был абсолютно пустой Пушкинский дом, по которому мы гуляли, так же, как Левушка Адоевцев. Потом мы поднялись на башню. А так как Андрей Георгиевич, когда писал Пушкинский дом, в Пушкинском доме еще не был, то понятно, что у всех ассоциация с башней в первую очередь возникает, так как башню ее видно с улиц. И, конечно, он думал, что, видимо, там тоже действие происходило, ему так казалось. И мы поднялись на башню. Причем на башне не то, что ночью, там вообще очень-очень давно никого уже не было. И специально для нас эту башню открыли. И там мы сделали выставку, которая называется «Комментарии к роману». Фотографии, вещи, вот то, что комментировал Битов в Пушкинском доме. То есть то, что было в пространстве текста, мы перенесли в пространство музея.
Цель форума – не поставить классика на пьедестал, а вести с ним живой диалог. Или, скорее, вокруг него. Классик – как предлог для разговора, для научного изыскания, для спектакля, выставки. «Пушкин. Бабочка. Метаморфозы» и «Фотографии Пушкина» – так называются серии графических работ, которые вместе с Андреем Битовым придумал художник, драматург, режиссер Резо Габриадзе.
Это история о том, как через Грузию Пушкин прошел и оказался в желанном Гренте. И там он старый, сам ставший бабочкой, окруженный многими поколениями бабочек, сидел в саду и вспоминал Россию.
Фестиваль в Санкт-Петербурге «Империя. 4 измерения» Андрея Битова, рассказывала Татьяна Вольская. В небольшом городке в графстве Йоркшир в Англии происходит загадочное событие. В разных местах жители обнаруживают крупные камни с высеченными на них лицами. Скульптуры появляются там ночью, причины этого никому не известны, рассказывает Елена Воронцова.
Уже не первую неделю разговоры в глухой английской провинции в графстве Йоркшир ходят вокруг таинственного. Несут ли каменные головы грозное предзнаменование? Стоит ли за ними послание к человечеству с другой планеты? Или просто кто-то вломился в мастерскую к неизвестному художнику, чтобы сыграть с ним злую шутку? 12 камней были обнаружены жителями деревень Готланд и Килбурн на севере Йоркшира, 4 в Арчингтоне и еще 3 оказались в местечке Брайтвелл на юге графства. Все эти деревни расположены примерно в 50 милях друг от друга. На каждом из камней высечены похожие лица и символ, заключающий в себе слово «парадокс». Ашли Лин нашла один из камней возле своего дома. Я сначала подумала, что это чья-то шутка. Мой парень работает на стройке, и я решила, что это, наверное, кто-то из коллег его разыгрывает. Но потом я отправилась в паб, и там снаружи тоже оказались похожие камни с лицами, так что не мы одни. Супруги Майкл и Валери Хойс, работающие на почте, однажды в августе, придя утром открывать отделение, обнаружили у входа 3 каменные головы. Тут же была и записка с переделанным детским стишком. «Сверкай, сверкай, словно звездочка. Разве любовь сияет слабее издалека?» Пересмотрев записи с камеры видеонаблюдения, установленной возле почты, они выяснили, что камни привез мужчина в небольшом автомобиле около 4 утра. Примерно тогда же другой камень обнаружил в своем саду художник из Арлингтона, а спустя 2 недели там же появился еще один. Художник справился у соседей и друзей и таким образом узнал, что многие другие жители окрестности сделали похожие находки. Обращались и к каменщикам, работавшим в Йоркском соборе, в надежде на то, что они узнают клеймо, оставленное на всех каменных головах, но безрезультатно. В интервью местному корреспонденту BBC Фиона Гулд, хозяйка гостиницы «Форестер Армс» в Килберне, рассказала, как, обнаружив камень в своем саду, обратилась в полицию. Полицейские сочли это происшествие забавным. Мне сказали, что нет оснований видеть что-то угрожающее в этих головах. Раз записки не сообщают о злонамеренных планах, то следует оставить все как есть. И никто из местных жителей не беспокоится. Мы назвали эти камни «Forest Lump». Ламп в переводе с английского означает «кусок» или «глыба». Хозяйка гостиницы добавила, что каменная голова стоит теперь на почетном месте на баре в пабе при ее гостинице. По крайней мере, выручка в этом пабе должна вырасти из-за желающих поглазеть на таинственное лицо из камня.
Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Время за рулем». Всего доброго.
По нашей информации, вертолеты, обстрелявшие Верхнюю Абхазию, прибыли с территории России.
В беспорядках пострадали более 60 футбольных болельщиков.
Израиль категорически против возвращения палестинских беженцев на свою территорию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Таких грязных выборов, как в этот раз, в России не было.
Ничто так не мотивирует преступников, как чувство безнаказанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный.